Всем привет, это YouTube канал Номедиа из России. Меня зовут Василий Полонский, и сегодня со мной Петя Пархоменко. Петь, привет.
Привет.
Напомню, что Петя журналист, заменяет на некоторое время Иру Воробьеву, а может быть и не заменяет, это будет такой секрет Полишинели для
даже
вас.
Даже от меня.
Да-да. Сегодня у нас в гостях Катерина Дунцова, политик. Правильно вас так представлять?
Да, можно.
Или журналист.
Журналистов бывших не бывает.
Но давайте вы сформулируете, кто вы вообще сейчас?
Ну, сейчас, по сути говоря, человек, который предложил создать партию «Рассвет» и, собственно говоря, реализует это, эту мысль.
То есть вы сейчас занимаетесь, по сути, развитием политической какой-то идеи. И что это у вас за идея такая политическая, интересно?
Ну, как вы помните, мне отказали, мы пытались обжаловать это решение. Ну и на выходе из Верховного суда родилась такая идея предложить людям подумать о том, чтобы сохранить вот это сообщество, которое получилось, да, такое большое количество людей, и предложили создать партию. Они поддержали. Собственно говоря, этим мы сейчас занимаемся. 1-2 мая у нас пройдет учредительный съезд в Подмосковье. Ждем. Первые нам сорвали, сказали, там, труба. Понятно, как обычно.
А как его сорвали? Вот просто не все наши зрители знают, как сорвали.
Ну, 9-10 марта должен был пройти съезд, и у нас была забронирована гостиница и зал, соответственно, в этом Мердино. Ну, вот буквально там за пару недель они сказали, что мы вам вынуждены отказать, у нас коммунальная авария.
А это где все? Это в Екатеринбурге все происходило, если я не ошибаюсь?
Нет, сейчас это здесь,
это в Москве. А, это в Москве. Я вообще все пропустил.
Вот, а сейчас мы в Подмосковье, в Голицыно. Ждем Минюст. Ну, вообще они должны приехать тоже, посмотреть, как проходит эта процедура.
Поприсутствует на съезде.
Ну да.
А, ну да, он же учредительный съезд. Наверное, они должны это как-то контролировать.
Ждут Минюст, когда я бы тебе сказал, что ты ждешь Минюст, значит, что ты в эту пятницу значит иностранным агентом обычно.
И что, вы, собственно, как вам видятся перспективы этого занятия? Потому что до сих пор люди с какими-то откровенно оппозиционными взглядами вот в вопросах учреждения новых политических партий ни разу успеха не поимели. Или, прям скажем.
Я просто немножко потерялась, наверное, в этой реальности, когда у нас, в принципе, оппозиции просто четко обозначали людей, которые выступают за мир. Мне кажется, когда мне задают вопрос, там, вы из оппозиции, я говорю, ну хорошо, завтра мы придем к власти, и кто будет оппозиция, там, Единая Россия. Поэтому так это все относительно. У нас партия с человеческим лицом, так скажем. Это люди разных взглядов, на самом деле, которых действительно объединяет вот это позиция мирная. Окончание СВО, мирные переговоры. Это, наверное, во главе угла. Но, естественно, про то, что я говорила во время президентской кампании, это освобождение политзаключенных, это возвращение доверия к институтам нашим, в частности, как судебная система, ну и местное самоуправление, наша боль.
Ну и вот вам кажется, что с такими, назовем это, программными заявлениями партию вам удастся создать? Я имею в виду здесь не...
Ну мы с митингами не ходим.
Не дефицит людей, которые как бы их поддержат, а я имею в виду как конкретное противодействие. Ну вот один съезд у вас уже не состоялся в связи с прорванной трубой. Конечно, можно предположить, что ее и правда там прорвало.
Да нет, конечно.
Нет, трубу прорвало давно, мы к этому вернемся про 90-е, но... Но подождите, вот правда, Петя говорит очень важные вещи, но... На чем основывается ваша уверенность, что у вас что-то должно получиться из этого всего? Я понимаю, что типа попытка не пытка, но все равно.
Я не вижу смысла сосредотачиваться на идее того, что нас зарегистрируют или не зарегистрируют. Угу. Это дарит какие-то ложные надежды, и потом очень сложно разочаровываться. Мы не говорим людям, нас 100% зарегистрируют. Я, наоборот, говорю, вообще очень прекрасно будет второй съезд провести, с милыми людьми пообщаться, встретиться еще раз. То есть не ставим каких-то таких целей, которые могут разочаровать людей. Слишком много и так разочарований. Понятно, что эта процедура больше нужна для государства, для Минюста, а нам важно, что у нас это сообщество уже есть. У нас уже есть люди в регионах. У нас замечательный молодежный рассвет. Это ребятки от 14 до 18, которые просто невероятно креативные. Они постоянно что-то придумывают. И это не про политику, это скорее про осознанность, про реализацию. Там, начиная от субботников, заканчивая дебатами на разные темы, очень важные. И в связи с тем, что у нас, я так понимаю, планируют отменить обществознание, вот как раз расширять кругозор в этом направлении, почему они сами приглашают спикеров. То есть это очень интересно. Ну и региональное отделение, конечно, пока сейчас в стадии такого ожидания съезда, потому что они такие повзрослее, такие, там, нет, вот сначала давайте проведем, потом вот, мы будем. Но они уже тоже, там, по крайней мере, субботники у нас очень многие региональные отделения уже провели. Также и разные встречи. Те, кто не знает, как бы заниматься, пока не заниматься, пока нет никакого статуса, просто собираются, пьют чай, обсуждают какие-то темы, из этого рождаются тоже инициативы. То есть мы сейчас в таком стадии формирования сообщества такого целого. И здесь не, это не про партию. Вот, а получится, значит, будет хорошо.
Ваш телеграм-канал, я на него, слава тебе, Господи, меня на него подписали, потому что я журналист, видимо, был в каком-то списке, меня на него подписали, я знаю его существование. 32 440 подписчиков на сегодняшний момент.
Партия «Рассвет».
Да, партия «Рассвет». Но маловато как звучит для партии, для страны со 147 миллионами. Ну хорошо, со 145.
Ну, сейчас вы прорекламируете, завтра у нас будет 100 тысяч.
Да, здесь должен быть титр со ссылкой.
Да, титр со ссылкой в описании, да. Но с другой стороны, скажу честно, когда формулировал этот вопрос, я прошел по телеграм-каналу других партий, скажу честно, мы сопережаем только «Единой России», у которых 39 тысяч подписчиков.
Значит, мы крутые.
Прекрасно, как, да, прямо уверенное второе место.
Да, потому что там новые люди, это просто 2000 подписчиков, это максимум из всех их многочисленных групп. Но хорошо, вы заявили какие-то, да, ваши постулаты политические. Но кто, кроме вас, еще в этой партии есть? Могли бы вы просто раскрыть этих людей? Может быть, мы просто с Петей не так хорошо подготовились к этому интервью, но я, честно, до конца, кроме там Галямины, которая в России считается иностранным агентом, как я понимаю, я не знаю, есть ли она в этой партии или нет. Ее нет, да. Она просто участвовала с вами, когда предвыборно, не участвовала, а помогала вам.
Нельзя так говорить.
Да, не помогала. Короче, каким-то образом вы общались там в кадре у Шихман в интервью, неважно, который тоже является иностранным агентом, надо не забывать говорить все. Кто входит в вашу партию? Какие еще лица? Кого мы должны узнавать там?
Почему вам нужны какие-то медийные лица? Мне кажется, очень важно, что как раз эта партия, это сообщество людей, которые, возможно, даже, они так и говорят, кстати, еще там 2 года назад я не интересовался политикой. Это как раз те люди, которым очень важно сейчас свое мнение как-то выразить. То есть они последние там, пару лет жили в ожидании, что у них такая возможность появится. Они думали, что их мнение не интересно никому, и что они не могут быть услышаны. И я понимаю, что есть часть активистов, там, муниципальных депутатов, которые были там, и раньше в каких-то сообществах, да, там, партиях и так далее. Но вот большинство людей – это обычные люди, которые просто жили. Они, да, они осознанно относятся к происходящему, да, они рассуждают, они приходят целыми семьями, на самом деле, на встречи. Это что-то новое. Это действительно новое. Это не какая-то стандартная партия, мне кажется, с пиджаков, костюмов. Это действительно человеческая партия.
Хорошо. А расскажите, на самом деле, вот Вася сказал о том, что кто эти люди, кого мы должны узнавать, но будем откровенны, вы тоже не тот человек, которого сильно узнают.
Вот именно.
Вот. И, собственно, расскажите немного о себе. Вот вы когда стали интересоваться политикой и что этому послужило? Вы были муниципальным депутатом или
да,
городским? Я могу ошибаться. Муниципальным. Собственно, чем вы занимались там? И в какой момент вы... Ну, какой-то, да, достаточно большой скачок, что даже пусть человек, который был муниципальным депутатом, что следующий этап – попытка баллотироваться в президенты.
Другой иностранный агент Илья Яшин даже себе такого не позволял, хотел напомнить, он с муниципального
депутата. Хотя многое себе позволял.
Смотрите, я была тоже журналистом в независимой телекомпании, и понятно, что так или иначе я сталкивалась постоянно с несправедливостью, рассказывали, да, в основном про людей, которых там какие-то проблемы, сложности с властью и так далее. То есть насмотрелась с одной стороны на это, да. Потом, наверное, то, что побудило, это отмена прямых выборов у нас в городе.
Вы сейчас про какой именно город?
Ржев. Тверская область, да. И тогда огромное количество людей возмутилось этим фактом. Они приходили на публичные слушания, там сотни, потом на митинги. И когда Дума принимала решение об отмене прямых выборов, они 1.5 часа все это время ходили по пешеходному переходу. Мне кажется, это один из первых таких случаев в России, когда вот так просто на 1.5 часа было перекрыто движение. Я это все увидела, поняла, что есть такие важные вопросы, которые люди хотят... на которые хотят люди получить ответы или там, добиться там, того, чтобы их услышали, опять же. И мы тогда создали инициативную группу за возвращение прямых выборов. Первый раз мы собрали подписи, отдали депутатам, они такие, что делать, что делать. Думали, сказали, вы их подделали. Хорошо. Мы тогда решили реализовать законодательную инициативу уже в рамках закона. Там вступили в дело почерковеды. И у нас 4 подписей не хватило для того, чтобы внесли на рассмотрение заксобрания. Вот. Ну, собственно говоря, потом я поняла, что мне нужна информация. То есть у нас тогда началась череда назначенцев. То есть один приходит, опять начинаешь с ним выстраивать вроде отношения, потом он уходит опять, то есть глава, да? И сложно, и журналисту нужна информация, чтобы делать какие-то выводы, потому что ну, получается какая-то пустота какая-то информационная. И я подумала, что, наверное, логично, что если я стану депутатом, у меня такой информации будет больше. Uh-huh. Но когда я стала депутатом, у меня просто мир перевернулся так, что я, как, у меня что-то в голове произошло такое, потому что я не понимала, как мне себя вести. С одной стороны, я поняла, что в администрации большой кризис кадров, маленькая зарплата, и, в принципе, надо, не знаю, людей целовать, обнимать за то, что они просто приходят работать в администрации в небольших городах, да. И что этот кризис кадров, финансовый кризис, отсутствие полномочий, то, что все деньги уходят там, в разные другие бюджеты, у депутатов, по сути говоря, нет никаких полномочий, кроме как привлечь кого-то из небюджетных источников что-то сделать, mm-hmm. если своих денег нет, а у меня их не было. И как журналист... То есть раньше мне было просто сказать, что посмотрите, они должны по закону сделать вот это, они виноваты, дайте там человеку то, что он просит. А сейчас я понимала, что у нас нет таких возможностей, просто у нас ресурсов нет для того, чтобы какие-то проблемы решить.
То есть вы оказались на месте человека, который должен что-то дать, потому что так по закону, но возможности такой нет.
Да. То есть вот это стало очевидно, что большая проблема в местном самоуправлении. И тогда уже потом я, получается, присоединилась к земскому съезду. Помните, наш первое собрание тоже сорвали, но мы провели его в онлайн-формате. В принципе, до сих пор действует. Я уже 3-й раз подряд в состав оргкомитета вхожу. Чуть приостановилась деятельность. Понятно, что очень многие уехали. Угу. Очень сложно. И отрываются люди от повестки, конечно, сложновато в этом плане. Но я думаю, что мы не бросим, все-таки мы доведем, потому что у нас там серия там, работы и доклад был выпущен недавно о местном самоуправлении, тоже очень интересный. Подпишите, почитайте. Поэтому погружение, оно дало мне понимание того, что действительно менять-то надо вообще все. Да, то есть надо обращать внимание на то, что вы рушите самый первый уровень власти, через который идет доверие, в принципе, людей, вовлечение их даже не в политику, а просто в то, чтобы их жизнь стала лучше. Да? То есть люди не выходят на собрания, люди не доверяют вообще никому. Они говорят, политика грязное дело, все, успокоились, пошли там, условно, там, не знаю, гулять. Я была депутатом 2,5 года. До объединения города и района. И год практически выпал, потому что была пандемия, и не было возможности встречаться прямо с жителями, ну, там, проводить встречи. Но за оставшееся время при поддержке и людей, и администрации, и там, управляющих компаний даже, нам удалось, в частности, реализовать 2 проекта. Это такая есть программа поддержки местных инициатив, где инициативное бюджетирование, да, люди соучаствуют. То есть было сложно им объяснить, что если вы выйдете... Значит, сначала, говорю, сначала мы проводим опрос. Я к вам приду с бумажками, мы скажем, да, мы хотим, вот, условно, там, детскую площадку. Ну ладно, Катя, потом... понятно, что сначала ты договариваешься со старшей по дому. Угу. Потом их нужно было вывести. Это все делается под камеру. Ой, выходить надо. А надо ли? А точно будет? А точно ли получится?
Вот. А что имеется в виду под камеру?
Ну, эта программа предусматривает там определенный порядок. То есть ты должен доказать, что собрание людей было действительно, что они действительно этого хотят.
И вот то есть снять, то есть надо этих людей всех собрать в одном месте и снять их на видео, где они говорят, что мы это хотим.
Да. Условно, на что они проголосовали. Да, ну вот такие условия программы.
Помогите.
Вот, ну удалось. Сейчас в одном дворе детская площадка, в другом спортивная, и сразу видно, как люди там относятся, то есть там с балкона. Так, дети, отойдите, дети, ничего не крутите там, подождите там, то есть там, или там надо подмести. Ну, понятно, что это уже свое, то есть мы приложили к этому усилия, это наше. Понятно, что там еще другие разные были активности, там и в разные комиссии, там по сносу самовольных построек, там всякие гаражи, там сараи, там и так далее, запросы. Потом мне удалось договориться с питомником рядом, который находится с городом. Там высажены сотни деревьев, кустарников, тоже за внебюджетный счет. То есть ну, так, там, не из нашего бюджета, не из городского. Ну и не
хорошо, то, что вы описываете, то есть... такая, мне кажется, довольно типичная деятельность действительно для муниципального депутата. Решение каких-то местных вопросов. Здесь площадка, здесь дерево посадить, здесь, наоборот, сарай снести. А дальше сразу выдвигаться на президентских выборах.
Да,
вот, вот это
просто,
как получилось?
Да, да,
минуя областной уровень, федеральный
есть
уровень.
Есть такая-то а-ля американская модель, как делается политик. Он сначала там местный депутат, потом пытается все выше, и потом он уже после того, как сенатор, он уже идет в президенты. Вы как-то решили немножко пропустить. Из вашей логики я слышу это. Вы поняли, что у местных властей нету денег, нет ничего. Кто в этом виноват? Президент. Я пошла в президенты. Так, правильно?
Ну, не совсем. Все-таки закон принимает депутат Государственной Думы.
Да.
Здесь, наверное, больше про привлечение внимания и возмущение отсутствием альтернативы.
Угу.
Все, с кем я разговаривала, а поскольку я там еще раз упомянула Семский съезд и несколько еще других сообществ, потому что там все равно все те же самые люди. То есть условная оппозиционная тусовка, да, она вот все равно в интернете, вне зависимости от того, уехали, не уехали. И я многих людей знаю. То есть у нас тема была накануне президентских выборов, что делать, какой выбрать вообще способ того, чтобы донести, что мы возмущены, да, отсутствием альтернативы. Поле выжженное просто. Кто из тех, кто мог представлять на федеральном уровне, действительно, кто-то сидит, кто-то уехал, там, кто? Понятно, что, наверное, там родилась где-то так... Сначала мы там, в одном женском сообществе там, поговорили, а может, это женщина вообще должна быть, потому что как бы, она будет противопоставляться такому жесткой федеральной там, политике, которая сейчас. Ну и потом возникла эта идея с объединенным штабом нескольких кандидатов с мирной повесткой. Мне про него рассказали, про эту инициативу, сказала, мне нравится, потому что, на самом деле, я командный игрок, и мне нравится в сообществе каком-то, да, все вместе делать. Не то, чтобы там я одна, пойдемте сюда, пойдемте туда, я не про жесткое лидерство вообще. То есть вот, мне понравилась именно идея, что мы пойдем вместе, поможем друг другу и рассказывать, да, и там, то есть информировать, и собирать подписи вместе, ну, то есть штабы объединенные, да, это вот будет интересная история. Понятно, что в какой-то момент что-то случилось, потому что мы сделали телеграм-канал, его, ну, с ним занимался, да, Атео, да, Григорий Озеров, и я не знаю, то есть мы специально никого не зазывали в него, и кто-то один рассказал, там, блогер, тиктоки, там, еще там что-то, и началось большое движение людей. И в какой-то момент, видимо, поняли, что, ну, смысл, там были уже несколько человек, которые готовы были в эту команду войти, и, видимо, что не растрачивать ресурсы, которых и так немного, ну, осталась я, вот, идти дальше. Так сложились обстоятельства.
По поводу Ржева. Вы рассказали небольшую биографию, как вы там работали, а у вас на нынешний момент есть у вас там поддержка?
Я думаю, что та поддержка, которая у меня и была до этого, она и осталась. Просто в маленьком городе гораздо сложнее про это публично заявлять. Есть ощущение, что некоторые даже боятся стоять рядом со мной где-то на улице, вдруг кто-то увидит. Ну, такого, да, то есть были там моменты. Поэтому я стараюсь не напрягать людей, да. И если кто-то мне хочет что-то написать, он мне пишет там личные сообщения, когда вы там приедете, когда, где там можно вступить в партию, когда будет в Ржеве отделение. Вот такие вопросы. Но все-таки надо понимать, да, что концентрация, наверное, там больше вот этого противостояния, да, за-против, начинает придумывать, что нам там чемоданы денег Дарковский дает, и что мы там вообще пятая колонна. Ну, стандартный подход, в общем. Мы существуем только за счет, ну, условно, донатов, да. Вот, поэтому от наших же российских граждан все официально, даже налоги уплачены будет. Ну, то есть, как бы, это все нормально. Поэтому, когда к нам придет претензии вот эти вот надуманные, они кого-то убеждают. И там с опасением, да, вдруг, если что, там ко мне придут. Там...
Как бы чего не вышло.
Да, как бы чего не вышло. Понятно, что здесь в Москве более такая тусовка вовлеченная, и здесь легче людям говорить про какие-то свои взгляды. Но я думаю, что как только у нас будет, во-первых, какой-то статус юридический, все-таки надеюсь на то, что у нас процедура будет завершена, ну, не с первого раза, значит, со второго. В общем, мы все равно по этому пути пойдем. Легализации, так скажем, дальнейшей нашей деятельности. Поэтому будем ждать, что и в маленьких городах у людей будет возможность говорить о том, что они вступили в партию осознанно, и это юридическое лицо, зарегистрированное, все, мы как бы мы ничего не нарушаем, партия ничего не нарушает, мы в рамках закона. Я думаю, что людям нужно это ощущение безопасности. А мне пока, если честно, ну, в городе Ржеве допустим, какую-то встречу проводить, не то чтобы некомфортно, я люблю этот город, понятно, и людей, понятно, сколько времени я там провела, но это всегда вызывает вопросы к руководству. Типа, как вы допустили, что с кем-то происходит, да. И начинают лететь шапки людей, которые к этому отношения не имеют. Вот, то есть, когда будет возможность говорить о том, что мы действительно вот мы создались, да, у нас все верно, все в рамках закона, мы на законных основаниях все это проводим. Потому что сейчас, вот то, что было в Екатеринбурге, они пришли, вот, да, у нас заявление о том, что здесь находится человек, причастный к экстремистской деятельности. И начали проверять паспорта, и проверяли их ровно столько, сколько был оплачен зал, аренда, да. И их причем удивило то, что когда они людей выводили, а я осталась и продолжала с ними со всеми разговаривать, пока они там по одному уходили. Угу. То есть мне человек задает вопрос, я начинаю ему отвечать, его сразу, так, молодой человек, вы следующий, там, я ему, пока он идет, тоже отвечаю там ему, и они не понимают, а что происходит-то? Что это за люди, которые не успокаиваются? Они должны сейчас сказать, мы боимся, мы больше ничего делать. Мы говорим, мы же ничего не нарушаем. То есть мы рассказываем про то, что партия будет создаваться. У нас здесь добрые, милые люди, никто там не будет, там, ну, понятно, что там некоторые повозмущались, чисто потому что они потратили свое время, да, приехали, они тут мешают со мной пообщаться, что-то, какие-то вопросы задать. А так, ну, я думаю, что у всех правоохранительных органов, которые так или иначе там поучаствовали, послушали что-то, тоже какое-то свое мнение сложилось, надеюсь, все-таки положительное.
Ну, прекрасный какой-то положительный прям взгляд и такой оптимизм, что мы законов не нарушаем, поэтому у нас все будет хорошо. Честно говоря, вот происходящее вокруг, оно как-то, мне кажется, все время говорит об обратном, что всякие хорошие люди, которые тоже очень старались не нарушать законов, и даже им это вполне удалось, тем не менее, для них все сложилось не очень хорошо. И хотелось спросить, вы не ждете, что это ваша политическая активность и внезапно вышедшая на какой-то сразу федеральный уровень закончится лично для вас какими-то негативными последствиями? Ну, я не знаю, вас признают, сейчас вот найдут какой-нибудь донат и на основании там 100 рублей признают вас иноагентом. Или, не дай бог, как бы обвинят вас в создании экстремистского сообщества в связи с тем, что вы выступаете.
А я не знаю, мне кажется, донат даже не нужен. Просто скажут, что ваши политические цели...
Да, собственно, в последнее время Минюст это обосновывает тем, что просто вы что-то...
Вы давали интервью иноагентам, например.
Или критически отзывались о политике, проводимой
партией, да,
федеральным правительством.
Ну, все может быть. Мы этого ждали с первого дня.
Ну, то есть вы к этому готовы, чтобы пострадать в некотором смысле за
ходить идеал. Пострадать, получается, да?
Ну, хотите и готовы, все-таки разные вещи.
Да, если бы формат передачи, да, про страдания допускал возможность говорить, было бы еще интереснее.
Очень смешно. Я месяц назад разговаривал с политологом Кыневым. Он к вам критично, если что, относится. Но ничего страшного. Мы ему это точно простим, он хороший эксперт по выборам. И он сказал, что он вас не очень верит, и тогда произнес фразу, с которой я тогда с ним был согласен, что вы немножечко как бы политически не бодры. Имеется в виду, что вот у нас был вместе с вами эфир «Живом гвозде» и так далее. Вы как бы как обычный человек разговаривали. Сейчас вы разговариваете совсем по-другому. Вы работаете над собой?
Это просто количество общения увеличилось, поэтому публичных выступлений больше.
То есть вы скиллы принципиально не развиваете, ораторскую речь, надо
сидеть. Хочете заниматься? Сцена речи, там вот это, техника речи.
Ну, надо походить, конечно.
Нет, это хорошая штука.
Нет предела совершенства.
Нет предела совершенства, просто это большая разница между там 2 месяца назад и сейчас, как вы просто разговариваете. Я вот хотел вас просто уточнить, развивать. Видите, пока все само двигается. А в связи с этим другой вопрос. Мы немножко про государство говорили. Хочется про объединение поговорить. Почему вы ни с кем не объединяетесь?
Почему же не объединяемся с гражданской инициативой?
А, то есть вы с Борисом Надеждиным объединяетесь?
Да, у нас, наверное, уже, мне кажется, в начале марта мы объявили о том, что создана коалиция на выборах и гражданская инициатива Андрей Нечаев. И теперь еще, так понимаю, штаб кандидатов, который возглавляет Дмитрий Кисиев, здесь пока еще в стадии переговоров, но я думаю, что все тоже закончится хорошо, в смысле объединением окончательным. Это нормально. И если в том числе благодаря нам, нашему позитиву, люди присоединятся здесь, на МГД, и дальше в регионах. Понятно, что гражданской инициативе сейчас очень важны регионы. Им нужно в ближайшие, там, получается, уже в сентябре принять участие в не менее чем 40 кампаниях. ну, можно там какой-нибудь хвостик оставить на довыборы в марте, возможно, которые будут еще где-то в регионах, но им нужно сохранить регистрацию, потому что Борисович не был зарегистрирован, он не был кандидатом, и партии, чтобы была продлена регистрация, нужно участие в других выборах.
Угу.
Вот и мы тут помощники друг другу, потому что мы очень... поддерживаем и Андрея Алексеевича. Понятно, что у нас схожие там ценности, и не так много сейчас партий, да, осталось, которые могли бы с нами в одну сторону пойти, да, но не туда, а в нужном направлении. Вот. И мы будем тоже своих кандидатов, если они хотят, от гражданской инициативы выдвигать, потому что в регионах люди, когда приходят, мы им про это говорим, что, конечно, одно из направлений деятельности партии – это участие в выборах. Если там присутствует местное отделение гражданской инициативы, они подтверждают это, говорят, да, мы готовы также там, свои ресурсы подключать на ваших кандидатов.
Удивительно, что там, за границей, наши друзья, релоканты, люди, которых мы часто брали интервью, их объединяет идея мира, но они не могут объединиться. А тут люди, которые вообще не были знакомы полгода назад, идея мира объединяет без проблем. Но а если завтра закончится? Есть что-то еще, что вас будет
на какой
объединять?
Основе вы будете объединяться?
И
да.
Будете ли?
И будете ли?
Мы будем очень рады, естественно, если специальная военная операция завершится каким-то... Я себе пока не очень представляю, как бы это могло устроить все стороны.
Ну, завершится. Просто
ну, вот как понимаю,
да, ну, как-нибудь, так или иначе завершится.
В любом случае, для людей, которые говорят о там, важных вещах, опять же, про политзаключенных сразу выпустят или перестанут сажать людей на 5 лет за интервью, которое было там несколько лет назад, да, несправедливость, к сожалению, она остается. И если мы не будем на каком-то, опять же, там, своем уровне пытаться что-то изменить, то все бессмысленно. Люди же не просто... Они на самом деле... Понятно, что они объединились ради мира, да, и во время президентской кампании, но еще много каких у них вопросов, боли еще очень много. У нас, мы шутим так иногда, что рассвет – это кружок психологической помощи. У нас некоторые люди... Ну, действительно, я вижу на собраниях в регионах, что людям очень хочется поговорить, просто mm-hmm. обсудить. Но нет возможности. Они понимают, что здесь все на одной волне. Здесь, в принципе, все про одно и то же. И поэтому им хочется говорить о своих болях. В том числе ко мне вот девушка недавно одна подошла, говорит, у меня, я пришла, если честно, в партию, да, сторонником стала из эгоистических побуждений. Я говорю, каких? Она говорит, просто очень хочу быть среди людей, которые меня поддерживают. И заплакала. Вот, ну,
господи.
Это
10 лет люди в России говорили, что нам не нужны психотерапевты.
Да.
Русская душа – это особый путь.
Что-то
война,
рефлексия.
Да, что такое рефлексия, мы не знаем. Мы русские. Мы русские, мы справимся со всем. Война, люди просто... Я хочу с кем-то посидеть в одной комнате и просто
поговорить.
И просто посмотреть друг на друга.
Ну, это нормально, что мы движемся в правильном направлении, что мы учимся прорабатывать все свои вот эти вот... Я-то сама не психолог, но мне кажется, вот когда ты говоришь о чем-то, проговариваешь хотя бы как минимум, это уже помогает, потому что есть люди, которые разделяют с тобой вот это ощущение того, что что-то не так.
А вы хотите вообще всю свою оставшуюся жизнь посвятить политике?
Интересный вопрос. Я не знаю.
Ну хорошо, не оставшуюся, ближайшую жизнь. 5 лет, 2 года. Я понимаю, что у всех разный горизонт планирования. Но вот была у нас одна женщина-политик, которая говорила о том, что она в политике надолго. Ксения Анатольевна Собчак. Но она оказалась ненадолго. Вы как надолго вообще в этом деле?
Я поэтому и не говорю. Я людям говорю, я стараюсь не давать никаких ложных надежд. И, в принципе, вот когда там говорят, что партия там должна быть с лидером, да, и вот мы будем постоянно там, не знаю, хвалу там какую-то возносить,
uh-huh.
Я говорю, моя задача сделать так, чтобы в каждом регионе были свои сильные вот эти вот лидеры, ну пусть так называем mm-hmm. лидеры, чтобы они все ассоциировались с конкретным регионом. Ну, то есть там Вася Иванов из Калининграда, да, Анна Петрова из Хабаровска. И мы понимаем, что это рассвет. И mm-hmm. вот когда они будут в регионах сильны, потому что действительно вот такой партии регионов, крайней мере, я не помню, чтобы она вот была такая именно сильная. Да? То есть всегда есть какой-то федеральный центр.
Только там в Украине.
Мы не будем, да, это не про них.
Они были далеки от регионов, только если честно, но да.
К одному региону.
И постоянно вот у нас были там, на мой взгляд, забавные моменты, когда у нас созвон, то есть я не все регионы могу доехать, и там не проводится собрание, допустим, в региональном отделении. Они собираются, Zoom, я выхожу, там, приветственное слово какое-то сказать, ребята, что молодцы, давайте там, проводить собрание, там делегатов, когда еще выдвигали на съезд. Вот. И один из регионов. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Мы тут все собрались. Мы ждем указаний федерального центра. Вы наш лидер. Я такая, так, забыли эту риторику. Забыли, говорю. Вы самостоятельный регион, вы можете принимать сами решения. Не надо вот это... То есть вот, я стараюсь всем до всех доносить, что надо максимально от этого уйти. Это новый формат партии. Это ну, действительно про человечность.
Децентрализация такая.
Да, горизонтальные связи, распределенное лидерство. То есть каждый может там установить...
Где-то я это уже слышал. Берите столько власти, сколько сможете.
Суверенитета.
Суверенитета, да.
Вообще это нормально, что люди не подсиживают друг друга.
Мы не осуждаем.
Да, мы не осуждаем, просто поддерживаем. Да, просто там ситуация закончилась не так хорошо, как я надеюсь, закончится ваша.
Скажите, отсутствие у вас, почти отсутствие политического опыта. Все-таки, наверное, работа муниципальным депутатом – это про политику.
Известного политического опыта, потому что с вами много интервью, но почему-то замыливается. Вот то, что вы сейчас проговорили, это почему-то замыливается. Я надеюсь, что это интервью кардинально это повлияет, и люди будут знать о вашем политическом опыте. Нет, все равно, я считаю, что муниципальная работа – это политический опыт в любом случае.
Окей, я не настаиваю. Да. Хорошо. Но отсутствие политического опыта…
Федерального,
масштабного. Оно вам помогло или помешало, или, может быть, никак не отразилось на вот, собственно...
На вашей политической карьере данной, да.
Да, ну, собственно, вот на попытке сделать то, что вы попытались сделать, и что вы пытаетесь сделать сейчас.
Ну, отчасти, конечно, я хотела знать больше, чем я знаю, и компетенции больше, чтобы у меня было. И понятно, что когда мне задают вопросы, связанные с экономикой или там, международными отношениями, я много чего не знаю, исходя из того, что я просто не владею там, какой-то информацией. Поэтому будем стремиться развиваться, читать, узнавать и так далее. Вот. А вот что касается именно человечности, то, наверное, в этом плане более удачно, так скажем, сложились обстоятельства, потому что чем выше человек поднимается по этой карьерной лестнице, тем больше он отрывается.
Ну, цинизм такой образовывается.
Мне понятно, как живут все, большинство, как живет большинство. Угу. Почему люди делают тот или иной выбор, почему они стараются не вовлекаться в политику, почему, наоборот, люди, которые, в принципе, не очень все даже, может быть, хорошо финансово занимаются, не знаю, например, волонтерством, то есть что, кого побуждает. То есть за время работы журналистом я накопила много разных характеров в голове в своей, и в том числе, поскольку у меня режиссерское еще образование в КИТе, получила. И это тоже дало свои... То есть как бы, такие заготовки, если понимаете, вот таких человеческих историй. И ты относительно этого опыта анализируешь, в принципе, как себя может вести человек и что он сейчас чувствует. И вот эта эмпатия плюс понимание, как сейчас люди живут, как им тяжело, закредитованность, отсутствие обратной связи, опять же, с властью на местах, вот это дало как раз возможность разговаривать на одном языке, понятном.
Угу.
Катерина, а если бы не было бы Путина, не было бы... Вы бы чем хотели заниматься-то вообще? Вряд ли политика – это ваша какая-то мечта. Прям. Вот я вас сколько слушаю, сколько читаю, нет ощущения, что...
То есть ощущение, что это какой-то вынужденный шаг, что просто все так плохо, и так, что так кто-то должен это сделать, что вы решили, что, надо, значит...
Кто,
вот
если
эти...
не я?
Да,
как будто, что надо что-то
делать. Мне комфортно. Я прям чувствую, что я делаю то, что я должна делать. Мне прям это нравится. Угу. И я вот сейчас на своем месте. У меня четкое это ощущение. Что будет завтра, я не знаю. Но вот пока мне комфортно.
Ну, вот тут Вася где-то раскопал, что вы в юности хотели стать следователем.
Прокуратурой.
Ну, то есть вот как бы это с юношеских лет. Вот борьба с несправедливостью. Да. Следователь, журналист. Да. Теперь вот, то есть... Ну да, нет, в таком случае, даже без Путина и без... Какая-нибудь несправедливость обязательно нашла.
Нет, весь мир жутко, жутко несправедлив. В этом смысле 100%. Просто, конечно же, кажется, что вы больше как бы не про политику, а больше про общественные связи. Это мое личное впечатление.
А вот как еще вернуть людей, в принципе, в... не знаю, создать опять гражданское общество, да? Как его можно создавать, если люди такое недоверие проявляют к политике? А если это политика, это ее повернуть, то есть взгляд по-другому, то есть другой угол зрения. То есть если это про человечность, и если это про отношения, опять же, между нами всеми, то есть у людей поменяется отношение к политике, потому что они поймут, что это касается непосредственно их. Любое принятое ими решение – это тоже политика, но это неплохо.
Вы же понимаете, что политика – это такое дело, что вот вы можете быть хорошим человеком, можете все правильно говорить, но политика развернется так, что ну, как бы вас обольют грязью, вы не сможете от нее отмыться, вы не сможете оправдаться от нее. Очень много хороших, классных людей, которые испачкались политикой. Не боитесь ли вы, что ваши дети, которые вырастут, в определенный момент подойдут к вам и предъявят вам претензию за вашу политическую деятельность, не обязательно в отрицательном виде, а может быть просто: мама, зачем ты вообще в это полезла? Нет у вас такого вот как бы страха?
Ну, в отношении детей нет. Поэтому у меня и старшая дочка достаточно осознанно к этому всему относится, и средняя, и младшая пока, понятно, еще им 11 лет. Тут ко мне в аэропорту подошли, мы с ним были. Я говорю: тебе, как ты вообще относишься к тому, что ко мне подходят там просто какие-то люди? Он сказал: не очень.
Не очень.
Мама забирает, да, периодически куда-то.
То есть дети вас поддерживают?
Да. Ну вот и родители, естественно, и вообще, в принципе, все родственники мне сказали: Кать, ты справишься, все будет хорошо. Я вообще от них не услышала никаких сомнений. Постоянно какой-то движухи, а дети привыкли, что мама куда-то постоянно уезжает, что-то делает, там кого-то там спасает. Ну, условно так.
А вы сейчас переехали в Москву?
Ну, практически можно сказать так, да. Сейчас будет, опять же, большая работа после того, как съезд будет, этот этап, по крайней мере, этот съезд пройден. Начнется работа уже подготовки к выборам сентябрьским. И в Москве, и в Питере, в регионах много работы, много разъездов. Потому что, можно сказать, я сейчас буду жить в России.
Хоть кто-то. Слушайте, а вот звоночки никакие вам не поступают? Ну, понятное дело, что вряд ли какие-то прямые намеки, но все равно нету каких-то таких звоночков о том, что как бы вот надо поосторожнее, вот тут угол надо срезать и так далее.
Я думаю, что мы внутренне чувствуем, какие углы надо подрезать. Но не потому, что мы от этого что-то потеряем принципиально, там, свою какую-то позицию, да, мы ее не меняем. Просто стараемся не провоцировать. Мы же не враги. Вот если посмотреть со стороны, то вам предлагают формат работы на местах по развитию там, локальных местных сообществ. Это классно. Людей будут вовлекать в какие-то инициативы, которые связаны с развитием там, города, региона и так далее. То есть вы сами страдаете от того, что у вас, да, я привела пример программы поддержки местных инициатив, там надо кучу всего сделать, чтобы всех уговорить, и вы страдаете от того, что люди не отзываются на ваши инициативы. У вас здесь целый актив там, волонтеров, которые готовы за вас это все сделать. То есть, вот под этим углом посмотреть на нас, мы не угроза, мы помощники.
Ну да, нет, ну просто как бы часто любая новая инициатива воспринимается как угроза, по крайней мере, в нашей стране.
К сожалению, да.
Ну, любая инициатива, которая приходит не от власти.
Ну да, разумеется.
Так же ко мне отнеслись, да, когда я пришла в Центральную избирательную комиссию, а что, так можно было? Что ли? Никто за ручку сначала не привел в администрацию президента, да, и не сказал там: вот познакомьтесь, это Катя, она будет это говорить, а это она не будет говорить там.
Но теперь вас знают.
В Центральной избирательной комиссии?
Да.
Наверное.
Надеемся на это, как говорится.
Меня не знают только в «Яблоке».
Да,
да, да, да, да, да,
да.
Это прекрасная шутка. Это прям эпиграф. Меня не знают только в «Яблоке», это чудесно.
Так, но мы и до того, как начали интервью, сказали, что будем задавать про это вопросы, про фильм...
Кино, да.
Кино.
Смотрели ли вы кино, которое...
Пока еще нет.
Мария Певчих, она иностранный агент, признанная в России, я все сказал.
Сняла чудесное кино.
Я поставила себе в отложку на Ютубе. Вот будет.
Мы немножко заспойлерили. В общем, там тема такая, что весь тот ужас, который мы имеем сегодня с Путиным во главе, Это все закономерный итог политики 90-х. Что это не вот так случилось, и там что-то кому-то не повезло. А это с самого начала так все началось, и так все шло, что ничем, кроме Путина, это и закончиться и не могло.
В связи с этим вопрос, вот. Так ли вы воспринимаете
90-е? Как вам кажется, да. Все-таки это какая-то трагическая случайность, что вот ельцинская эпоха закончилась Путиным. Или как бы по-другому и быть не могло, и здесь вы согласны с Певчих.
Мы начали этот разговор, в принципе, еще вот у Плющева позавчера, по-моему, был, как раз он первый меня спросил, смотрела ли я. Я провела параллель с 90-ми, потому что тогда я была ребенком. Угу. Мне было там в 91-м там, 8, потом 10 в 93-м, да. И я видела только со стороны, наверное, обычной семьи российской, как тяжело. И тяжело делать выбор, с кем ты, там, словно с бандитами, или ты остаешься честным человеком порядочным. Да? Я привела в том числе историю, когда мой отец работал начальником охраны. Там уже все там, отработанная схема, видимо, как-то выносили люди, потому что не привыкли. То есть, тащить
на производственном
работы...
каком-то. Тащить это, с работы это, каждый это, гвоздь, это, и здесь хозяина да. не
А это Красноярск?
Красноярск, да. Угу. И нет, это был склад продуктовый, по-моему.
Даже. Угу. Ну, понятно, да.
И он сказал, у меня не будет такого. И в какой-то момент просто я открываю дверь, а он стоит с разбитой головой, потому что они сзади подошли, просто стукнули его. И, как бы, собственно говоря, на этом работа завершилась в этом плане. Но это принципиальность, которую я видела, то есть выбор делать, да, то есть условно сейчас я пойду, у нас еще собака была немецкая, овчарка, да, и то есть ему предлагали, ну, там, понятно, что это 90-е, там то, все, там. Он сказал, когда я доем собаку, вот когда собаку свою съем, тогда я, может, к вам и приду. Ну, то есть я видела вот этот принципиальный выбор, который делают люди в этот момент. Вот им важно было сохранить себя, и мама, которая работала там с высшим образованием, ее работа обесценилась. То есть получать копейки или там задержки заработной платы, то есть какие-то подработки постоянно. То есть моя мама с высшим образованием инженер выходила днем и тут же внизу в обеде на перерыв продавала сникерс, потому что нужно было чуть-чуть... И мы там несколько дней жили без света, да, и люди просто выходили, там, сжигали костер, вместе готовили еду, там вот такое тоже... То есть оставаться людьми, вот это, наверное, про то, что оставаться людьми, делать правильный выбор. Вот для меня 90-е – это так.
Нет, ну вот все-таки... Вопрос был немножко про другое, скорее не про жизнь людей в этот
про
период,
политику,
а про политику. Вот насколько вам кажется, что я говорю, что Путин закономерный итог ельцинской эпохи, или все-таки трагическое недоразумение?
Или у вас есть встреча?
Или, может быть, что-то еще?
Опять же, могу продолжить ощущения, да, свои, которые у меня были. В тот момент, когда пришел Путин, ему очень многие поверили, и я, естественно, поскольку ориентировалась все-таки на мнение родителей, тоже для меня это вот ничего себе, пришел там, говорит там какие-то интересные вещи. Да,
молодой, не пьет.
Да, что вот мы будем жить там в едином пространстве, да, что Европа и Россия будут там в гости друг к другу ездить без виз, там все, что у нас будет все хорошо, ничего себе, да, и там все будет, все наладится. Ну, и было доверие, да, что этот человек может.
Да, вот под вопрос к этим ощущениям вашим. Вот вам тогда казалось, что Путин – это продолжение линии партии Ельцина, идеи Ельцина, или наоборот, это что-то пришло совсем другое?
Вообще Ельцин всегда ассоциировался с неким таким уходящим, и тянущимся из Советского Союза. Путин, естественно, это что-то новое, молодое, потом же он, получается, из команды Собчак, и это тоже другой формат, то есть политика, да, уже не того там советского, которым 20-й съезд партии и так далее. То есть было ощущение, что что-то изменится к лучшему, вот такое ощущение. Но я еще провела параллель бы с тем, что как раз в 90-е в этом темном ощущении вот этого выживания, когда там засчитаешь там, копейки, задержки заработной платы, там, отключение света, и что только не происходит, вот в этом ощущении непонимания образа будущего, то, что у нас сейчас происходит. Мы не понимаем, что будет завтра, мы не знаем, как вообще будет выглядеть наша страна. Вот сейчас это у людей тоже... большое переживание, потому что они говорят постоянно про будущее, но когда им задаешь вопросы, а вы как видите, практически никто не может ответить на этот вопрос, как вообще наша страна будет выглядеть через год, через два, что там должно произойти. Все говорят только, что будет еще хуже.
Угу.
Да, я, мне кажется, в этой реально тяжело. Ну, Катерина, смотрите, я вообще вас буду хвалить. Вы хороший политик стали, потому что вы не отвечаете на вопрос, знаете, как бы я тогда политически не существовала, у меня нету на этого ответа, как у Марии Певчик, которая тогда тоже политически не существовала. И у нас есть такой последний вопрос, мы его задаем всем нашим гостям. Что такое, с вашей точки зрения, зло?
Великий пост сейчас как раз, да, время поговорить про какие-то философские темы. Зло, оно внутри нас присутствует так же, как и добро. Я с каких-то... Ну, не, хотелось бы, чтобы я пораньше, конечно, начала это делать, но я очень стараюсь в последнее время в себе негатив гасить. Потому что как только оно селится в тебе, оно начинает множиться. И ты в какой-то момент уже не отдаешь себе отчет, что ты выходишь из себя, что ты становишься токсичным, что ты становишься, не знаю, каким-то сплетником или, наоборот, придумываешь какие-то интриги. То есть это, оно проникает в тебя. И я старалась исключить из жизни людей, которые во мне провоцируют эти эмоции. И в принципе, стараюсь вот как-то себя сдерживать. То есть... Зло – это то, что мы допускаем вот в себе, и от нас оно, к сожалению, может и распространиться дальше. Мне кажется, это что-то такое, как эпидемия. Вот. И в связи с этим у нас сейчас партия «Рассвет» про людей, которые себе не хотят это зло множить.
Спасибо огромное. Спасибо. Это был Петя Пархоменко, Катерина Донцова. У нас была сегодня в гостях. Для вас это Дрю Браун, в том числе, да, Вася Полонский. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте задонатить в новой газете. Напомню, что мы существуем только за счет ваших донатов. Всем пока.
До свидания.